Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Сэ-ля-ви. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
У нас с вами уже складывается традиция посвящать нашей передаче какой-то музыкальной теме и ее интерпретации. Чему посвятим программу сегодня, Андрей?
Вы знаете, у нас есть даже новостной повод, так это, кажется, называется. Хотя начнем мы не совсем с него, мы просто к нему подберемся. Но я бы хотел эту программу посвятить балладе «Лесной царь». Именно тому самому лесному царю, про перевод которого в свое время написала блистательная эссе Марина Цветаева, и скажу честно, благодаря которому я перечитал разные переводы этой баллады Гёте, переводы, сделанные Жуковским, Фетом, Григорьевым, и получил полное удовольствие, после этого снова перечитав эссе Цветаевой, тому самому лесному царю, который до сих пор служит источником вдохновения самых разных авторов, самых разных художников, самых разных писателей и режиссеров. Достаточно сказать, что именно по мотивам «Лесного царя» и уже даже не совсем понятно, по мотивам баллады Гёте или по мотивам старых немецких легенд написал свой роман знаменитый французский писатель Мишель Турнье, по которому уже по роману великий, можно сказать, уже без всякого сомнения, великий немецкий кинорежиссер Фольклин Шлёндорф снял свой знаменитый фильм, получивший в английском прокате название «Огр», и, к моему изумлению, точно такое же название, получивший в русском прокате. Вы представляете себе, вы идете по улице и видите, что на экраны вышел фильм под названием «Огр». Первое, что приходит в голову, это новые похождения Шрека. На самом деле, это, конечно, «Лесной царь». Это трагический фильм, очень серьезный, с замечательным актером Джоном Малковичем в главной роли. Я это все говорю именно вокруг этой баллады, чтобы показать, что по-прежнему тема «Лесного царя» жива. Она находит свой отклик у самых-самых разных людей. В том числе, конечно, и у музыкантов.
Более того, Андрей, она иногда сопровождает человека чуть ли не с колыбели. Я должен вам сказать, что первой иностранной фразой «в устах моей мамы» я с детства слышал строчку «Gib meine Jugend mir zurück» и, не понимая, что это, врастал в тему «Лесного царя». Прошу вас, продолжайте о музыке.
А вы знаете, нет, не о музыке. А я хочу тогда сделать шаг назад, раз уж вы заговорили о тексте баллады. И хочу напомнить нашим слушателям, да, в общем, наверное, и вам, разные переводы. Я не буду, конечно, целиком читать несколько вариантов баллады, но, тем не менее, напомнить ее начало и ее фантастический, совершенно жуткий, страшный конец, я себе позволю. Перевод Жуковского я оставлю на потом. Именно потому, что удивительно, как человек, создавший этот текст в 1818 году, именно тогда Жуковский и написал перевод «Лесного царя», как этот человек до сих пор остается нашим литературным, языковым современником. А те, кто писали переводы, те, кто их сочиняли, те, кто их придумывали после него, безнадежно устарели. Вы помните, наверное, перевод Фета. «Кто поздний верховый под ветром ночным, то едет отец с малюткой своим. Он мальчика верную обнял рукой, его прижимает и греет собой. Сынок мой, что жмешься ты взоры вперя? Отец, иль не видишь ночного царя?» Так начинается перевод Фета. Ну и кончается он: отцу стало страшно, он гонит коня, он мальчика держит, что дышит стеня, на силу достиг он двора своего, ребенок был мертв на руках у него. Или, например, меньше что осталось в памяти, как вот мне кажется, я вот спросил тех, кого я мог спросить на эту тему, перевод Аполлона Григорьева: «Кто мчится так поздно под вихрем ночным? Это отец с малюткой своим. Мальчика он рукой охватил, крепко прижал, тепло приютил. Что все личиком жмешься, малютка, ко мне? Видишь тятя лесного царя в стороне?»
Не могу отделаться, Андрей. Это напоминает просто черный юмор, частушки и всевозможные детские переделки. Ну, действительно, поэтика, строфика, метрика, ритмика – все за 150 лет способно устареть и превратиться в свою противоположность, в комическую какую-то, просто во что-то полуприличное, извините бога ради.
Совершенно верно. Но забавно, что у Фета в конце отец насилу достиг двора своего, а у Григорьева страшно отцу, он мчится быстрей, стонет ребенок и все тяжелей, доскакал кое-как до дворца своего. Дитя же был мертв на руках у него. Интересно, как двор превратился в дворец. И вот 150 лет, вы говорите, все изменилось. Но в таком случае, почему проходит 200 лет, и тем не менее мы читаем Жуковского почти как современника? Кто скачет, кто мчится под хладной мглой. Ездок запоздал, и с ним сын молодой. К отцу, весь издрогнув, малютка приник. Обняв его, держит и греет старик. Ну, практически современный язык. Ну и конец. Ездок оробелый не скачет, летит. Младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его мертвый младенец лежал. Да, конечно, и здесь можно сейчас поизгаляться на темы пионерско-октябрятских страшилок, но, тем не менее, текст намного современнее.
И чистый, это то, на самом очень деле... чистый русский язык, правда?
Да, и более того, хотя здесь есть устаревшие слова, устаревшие обороты, тем не менее, он читается нормально. В отличие от... Ладно, не будем... В отличие от взоров, которые в перья жмется сынок и так далее.
Не только Пушкин был прародителем русского языка, не только Карамзин Николай Михайлович, но, конечно, Василий Андреевич Жуковский, чистейший поэт, чистый, современный русский язык, абсолютно понятный, когда детям своим или внукам читаешь балладу о епископе, епископе Гатоне, как был наказан епископ Гатона, но это производит впечатление так, как будто написал абсолютно сверхсовременный автор. Изумительный поэт, конечно, Василий Андреевич.
Может быть, именно поэтому Марина Ивановна Цветаева и написала, что это не столько перевод, сколько создание собственного произведения, и что, в общем, с моей точки зрения, это высшая похвала, и его текст... Я вот немножко заколебался между словами «перевод» и «сочинение». Его текст, текст Жуковского, он уже явление русской литературы, русской поэзии. Даже если изначальным толчком был текст, который является явлением немецкой поэзии.
Да, конечно.
Ну так вот, мы переходим с вами к новостному поводу. 200 лет назад, в 1815 году, произошло событие, последствия которого, хотим мы этого или не хотим, сказываются до сих пор. А именно, Франц Шуберт написал балладу на стихи Гёте, тем самым положив начало новой традиции, музыкальной традиции интерпретации «Лесного царя». Вот как звучит баллада Шуберта.
Mein Vater hat manch Gülden getankt. Mein Vater Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, du siehst du nicht dort, Herr Königswächter am düsteren Ort. Ein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.
Это была баллада Шуберта на тему стихов Гёте «Лесной царь», и исполнял великий Дитрих Фишер-Дескау. Я думаю, что это исполнение, оно столько раз издавалось, столько раз переиздавалось даже, по-моему, на пластинках фирмы «Мелодия», что, в общем, оно, может быть, вполне знакомо нашим слушателям. В отличие от следующей версии. Хотя уже существовала версия Шуберта, тем не менее, осторожно, не так быстро, как это сделано было бы сейчас, не так массово, как это было бы, наверное, сделано сейчас, но, тем не менее, и другие композиторы начали класть стихи Гёте на музыку. И среди них, наверное, самая популярная версия – это версия композитора, который родился в 18-м, а умер в 19 веке, Карла Лёве. Карл Лёве, он был сам певцом, он был баритоном, дирижером, он написал множество песен, он написал несколько опер, фортепианных концертов, оратории, и на наибольшим успехом среди его современников пользовались именно песни. Вот, я думаю, мы послушаем фрагмент из его версии «Лесного царя». Карл Лёве, «Лесной царь».
Ich bin nicht, so war ich geboren.
Это была версия «Лесного царя» немецкого композитора XIX века Карла Лёве в исполнении Джи Эл Шостейна.
А я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У нас сегодня тема и интерпретация. Напомните, пожалуйста, Андрей, нашу тему и к какой интерпретации мы перейдем.
Итак, наша тема – «Лесной царь» и, в частности, его отражение в музыке. Мы только что послушали версии XIX века, и вот сейчас, пользуясь тем, что у нас в руках такая машина времени, мы можем летать куда угодно, я предлагаю сразу переметнуться в век XXI. Дело в том, что в XX веке, на самом деле, открою маленький секрет, я, честно говоря, не нашел интересных интерпретаций «Лесного царя» в музыке. Я не сомневаюсь, что они были или есть. Я целиком-то списываю на собственную неграмотность. Но то, что мне попадалось, мне не казалось особенно интересным. Поэтому, с вашего разрешения, Иван, я пропущу пока 20 век и предложу вам обратиться к творчеству практически нашего современника, канадского композитора и пианиста-виртуоза Марка Андре Амлена. Марк Андре Амлен, и здесь он прежде всего, как, повторяю, как пианист, интерпретатор редко звучащих сочинений. Именно в его записях легче всего найти произведения Николая Капустина, Николая Метнера, фортепианные редко звучащие произведения Фредерика Ржевского, Николая Рославца, то есть тех композиторов, которых прежде всего интересовали или интересуют именно фортепианные сочинения. Но кроме этого, родившийся в Монреале Марк Андре Амлен сам пишет музыку, как правило, для фортепиано. И вот у него есть цикл из 12 этюдов, и этюд номер 8 называется «Лесной царь» по мотивам Гёте. Thank you. Это был этюд номер 8 канадского композитора Марк-Андре Амлена «Лесной царь» в его собственном исполнении.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Наша тема сегодня – «Лесной царь» и его отражение в музыке. Вот об очередном отражении я и прошу вас, Андрей, нам рассказать.
Не так давно на экраны всего мира вышла серия фильмов, которые называются «Голодные игры». Это фантастические фильмы о обществе, где периодически устраиваются так называемые голодные игры, такая антиутопия. И в этом фильме все обращают внимание на главную героиню, конечно, она прекрасно играет, на сюжет, на работу художника, на все что угодно. Чуть-чуть меньше иногда обращают внимание на музыку к этому фильму. В этом фильме звучит замечательная песня под названием «Плач дочери». Ее исполнила группа со смешным названием «Carolina Chocolate Drops», то есть примерно как шоколадные леденцы из Каролины. Это группа, которая довольно давно уже выступает в старом стиле, на старых инструментах, на банджо, на каких-то старых акустических гитарах. Они записывают вот такую малопонятную музыку, что-то между народной музыкой, что-то между акустическими блюзами, такую смесь. Но у них это получается очень неплохо, они даже получили как-то Грэмми в 2010 году, как группа, которая вот именно исполняет традиционную фолк-музыку на традиционных инструментах. Так вот, в творчестве этой группы есть песня, которая называется «Лесной царь» по мотивам Гёте, но только, разумеется, английского перевода. Вот сейчас мы ее и послушаем.
Son and father riding through the woods as the moon shines like fingers in the dark. Now what, my son, what troubles you? Why in my bosom do you shiver so? His son turned to him with eyes quite wide that reflected the blood moon's glow. Floating with his crown and train, 'tis nothing but a streak of mist, my boy. Only tricks that your eyes do play. Though the sun's eyes closed in a dewy seal, the wind whispered in his ear, saying, "Dream with me, my darling boy. Feel my hand on your head appear." Hearing, "Won't you dance with my daughter, dear boy? She will sing you to a deep, deep sleep." "Oh, father, my father, my father," I scream. "Can't you hear her, old king, gently call? 'Tis nothing but the leaves on the ground, my son, still brown and brittle from the fall." Impression of sleep, yet as he closed his lids he saw Earl King's smile and his eyes so deep, so deep. Now he crept along the father's neck with his breath upon his knee. The son screamed high and the father he cried, "Earl King, don't you take my son from me." Sleep, he asked, basket, he choked on his tears. To see the dead child with mouth open wide.
Это была группа из Северной Каролины, Carolina Chocolate Drops, и их вариант «Лесного царя».
А теперь мы обратимся к другому сюжету, прямо скажу, к невероятному. Наш автор дружил не только с наследником португальского престола, но разговаривал с той, кому 90 лет назад явилась Богородица. Причем зовут нашего автора вовсе не Мюнхгаузен, а Михаил Талалай. Историк из Италии.
С претендентом на португальский престол я познакомился ровно четверть века назад. Хороший срок, чтобы вспомнить это приятное знакомство. Я трудился тогда в Ленинградском отделении Советского фонда культуры под каланчой серебряных рядов Невского проспекта. Окна мои выходили прямо на купол костела екатерининских времен, и под ними невидимо цокали лошадки. Их копыта тогда перебивали шуршание шин редкого тогда еще транспорта. Очень подходящим образом перед моим столом однажды объявился импозантной наружности господин с осанистым торсом, на который была накинута невиданная мною прежде пелеринка. Солнечно улыбаясь и называя рекомендательное имя, господин представился главой Королевского дома Португалии и попросил меня написать книгу по заданию его Королевского дома. Я сразу же согласился. Мы беседовали по-английски, но все-таки поинтересовался, о чем же должна быть моя книга. «Вы должны написать для ваших соотечественников о послании к России из Фатимы». «С превеликим удовольствием, Ваше Величество. Однако, что же это за послание? Кто его автор?» «Его автор – Пресвятая Мадонна. О самом послании вы узнаете на месте, в Фатиме». Вскоре я получил официальное приглашение в Португалию от Дона Дуарта, как я стал называть вслед за другими своего нового знакомца. Хотя на приглашении стояло 8 имен – Дуарте, Пио, Жуан, Мигель, Энрике, Педро, Габриэль, Рафаэль. При таком обилии личных имен никакая фамилия не фигурировала, а стоял только титул – «Герцог де Браганса». Заполняя потом бланки в португальском посольстве в Москве, я в графе фамилии приглашающего так и писал «герцог такой-то», и это всех устраивало. Однажды Дон Дуарто рассказал мне о смысле его 8 имен, но я запомнил только о 2 первых – Дуарто по родному отцу, а Пио по отцу крестному – папе римскому Пию XII. «Таким образом, понтифик для меня дважды папа», — шутил его крестник. Мой португальский знакомец разъяснил, что он, в общем-то, не король. И уж слишком настаивать, то да, король, но без короны. В любом случае, он не величество, а высочество, и его полный официальный титул, признанный в Португальской республике, его королевское высочество, Божьей милостью, глава португальского королевского дома из рода герцогов де Браганса. Что касается короны, то и предшественники Дона Дуарта ее тоже не носили, так как еще в средние века она символически была отдана Богородице, Небесной Царице. Они же припоручили страну ее вышнему покровительству. В момент нашего знакомства Дону Дуарту было 45 лет. Он был подвижен, обаятелен, по-королевски вежлив, холост. Последнее обстоятельство, пренебрежение задачи укрепления королевского дома, доставляло немало беспокойства встреченным позднее мною португальским монархистам. Следует сказать, что и я достаточно быстро и не скрою из сугубо личных интересов стал пламенным португальским монархистом. В беседах об улучшении политического устройства этой страны я грамотно ссылался, например, соседней Испании и в целом выражал идеологию народной монархии, когда король и народ едины и вместе пресекают взорвавшихся олигархов и клириков, как это делали предшественники Дона Дуарте вместе с их подданными. На пути в Фатиму я остановился в Синтре, в доме Дона Дуарте. Синтры португальским раем восхищали самые тонкие знатоки земной красоты, начиная с вездесущего Байрона. Здесь была устроена летняя королевская резиденция, но после злополучного свержения монархии она была национализирована и музифицирована. Особняк Дон Дуарте располагался по соседству с этой бывшей королевской резиденцией. Он купил свой особняк по случаю. Когда в 1974 году в Португалии грянула очередная революция, и многие бежали, можно было, набравшись смелости, купить задешево приличный дом. Свое послереволюционное приобретение Дон Дуарте называл «реконкистой», то есть отвоеванием собственности от неверных. В особняке поселились три высокородных брата, как в порядочной сказке. Кроме Дон Дуарте, я много общался с Доном Мигелем, который занимался в Португалии делами Мальтийского ордена, и звал меня стать его кавалером. «Вам в Европе будет проще путешествовать с мальтийским паспортом, нежели с советским». Я с ним соглашался, но отказываться разом от португальской веры и от атеистического государства ради облегчения путешествий я не решался. Пару раз мы навестили летнюю королевскую резиденцию. Дона Дуарте в этот музей пускали бесплатно. Галерея портретов венценосных жителей дворца завершалась портретом Дона Дуарте. «Это я им подарил, ради исторической правды», — пояснил мой спутник. Присматриваясь к портрету, я стал узнавать знакомые мазки. «Неужели?» «Да-да, это кисть вашего великого маэстро Ильи Глазунова». Постепенно стали приоткрываться глубинные интересы Дона Дуарте к России. Они зиждились, в самом деле, на вере в послание Богородицы к нашей стране. В 1917 году она объявила трем фатимским пастушкам «Россия обратиться». Мадонна встречалась с ними, согласно их рассказам, неоднократно и говорила о вере, любви, молитве. Из народов мира упомянула только два – португальский и русский, причем особенно просила молиться о России, так как через ее обращение к Богу и весь мир спасется. Такая вот лестная для русских причинно-следственная связь. Как и многие другие добрые португальские католики, Дон Дуарте молился и ждал этого обращения, а перестроечные перемены воспринял как исполнение обетований. Он зачастил в Россию, заимев там друзей и знакомых в разных сферах. Несколько раз и я сопровождал его во время интересных визитов. Однажды мы вдвоем отправились чуть ли не ночью на Каменный остров, в резиденцию митрополита Ленинградского и Ладожского преснопамятного Иоанна. По дороге Дон Дуарте объяснил свой смелый план. Послание в Россию из Фатимы должен был передать православный писатель, то есть я, по благословению православного епископа, то есть Иоанна, через православное издательство. Деньги были собраны в Португалии. Меня впечатлило, что его высочество, принимая благословение от его высокопреосвященства, встал на колени. Владыка Иоанн, великий антизападник и антикатолик, радостно привечал короля без короны. Похоже, и он становился на моих глазах португальским монархистом. И я тоже получил благословение. Правда, на колени встать не решился. Дон Дуарте даже взялся за изучение русского. Мы с ним впоследствии немало поколесили по Португалии, и в его автомашине магнитофон постоянно повторял русские фразы типа «Я не русский», «Я американец». Аудиокассеты ему купили в США. Много сил он отдавал новому детищу – Португальско-русской культурной ассоциации. В ее почетные председатели Дон Дуарте пригласил маркизу Ольгу де Кадаваль, которой мы зашли в гости. Маркиза тоже жила в Синтре, и в то лето ей исполнилось 90 лет. Председатель она пришла легитимно, будучи потомком Кутузова по линии Долли фон Фикельмон. «О, у нас много дел», — пояснила маркиза, «ведь старое общество дружбы прекратило свою деятельность, так как португальские коммунисты обиделись на Горбачева и вообще на русских ренегатов. К ренегатам стали ездить регенты». Я привечал в Ленинграде Дона Дуарте и его приближенных, участвовавших в телемостах и телемарафонах. Теперь я как бы наносил ответный визит. Раз Дон Дуарте позвал меня в какой-то аристократический клуб, но слегка призадумался. Выяснилось, что в клуб можно идти только в темных клубных костюмах, а у меня не было даже светлого и вообще костюма. Проблему решили так. Ростом мы были почти одинакового, и королевское одеяние мне чудесно подошло. Темно-синий пиджак и брюки, белая рубашка, галстук, ботинки. Дон Туарте пояснил, что именно в этом костюме он позировал маэстро Глазунову. «Впервые я попал на такой прием и в таком облачении, но мое хорошее настроение мне испортил один из членов этого элитного клуба. Что-то меня изобличало, как чужого, и сеньор обратился ко мне с просьбой показать туалетную комнату, приняв, видимо, за обслуживающий персонал. Комнату я ему вежливо показал. Позднее, когда этот сеньор увидел меня сидящим за столом рядом с Доном Дуарте, он прекратил трапезничать, видно, ожидал вызова на дуэль». Вскоре мы собрались в Фатиму. По пути заехали к монахине Лусии, единственной живой из пастушков, которую видели в 17 году Богородицу. Жила она в строгом затворе, и к ней из мирян никого не пускали, кроме Дона Дуарте. Впрочем, мать Лусии не говорила по-английски, и наше с ней общение ограничилось передачей сувениров. Вручив мне фото святилища Фатимы, Лусия пояснила, что колоннаду там построили по ее просьбе, как в Ватикане. Сама она в Риме не была, но ей нравились фотографии собора Сан-Пьетро. Через Дона Дуарта она подтвердила мне услышанное от Божьей Матери послание к России. В самой Фатиме я прожил с неделю, участвовал в шествиях, процессиях, манифестациях, как некая персонификация обетования. Меня показали по национальному телевидению Португалии и узнавали затем на улицах Фатимы. Один раз португальские паломники, восклицая «русский», стали шарить по карманам и доставать для меня монеты. Я как-то ловко подставил свою кепку и собрал милостыню. Поразмышляв, что мне делать с подаянием, я решил в духе отечественных традиций его пропить. Содержимого кепки хватило на хороший бокал пива. Набрав материалы о послании в Россию, я вернулся домой, но уже не в Ленинград, а в Петербург. К моменту моего возвращения Ленинградского отделения Советского фонда культуры не стало. Оно превратилось в отделение Санкт-Петербургское. Но вскоре не стало и самого Советского фонда культуры вместе с Советским Союзом. Предчувствуя это, чуть загодя, я из него уволился. Увлеченная работа по заданию Дон Дуарте помогла мне от общественной работы перейти к научной, и я засел за книги о Португалии и о Фатиме. Книги оказались эти до самого недавнего времени засекреченными в спецхране, так как «Фатимское чудо» считалось антисоветским, но падение Советского Союза их сделало доступными. На одной из них на обложке был изображен Христос, распятый на серпе и молоте. Книгу я написал по полученному ранее благословению митрополита Иоанна. Но вот его благословения на печать книги мне добиться не удалось. Мои запросы в епархию оставались безответны, и я даже не понимал, достиг ли мой текст благословляющей десницы владыки. Шло время. Владыка Иоанн приставился. Его королевское высочество женился на португальской аристократке, на радость народным монархистам, и перестал ездить в Россию. Иногда я перелистываю свою неизданную рукопись о фатимском послании к нашей стране. Кажется, соотечественники все-таки о нем узнали, но уже без моей книги и, как мне кажется, как-то криво.
Михаил Талалай со своими невероятными приключениями. Программа «Сэ-Ля-Ви» на волнах Радио Свобода. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, интересно, а живет тема лесного царя в русских произведениях, в русской музыкальной традиции?
Вы знаете, да. Мне немножко жаль, что мы не можем посвятить все наши программы только музыке, из которых половину мы, наверное, посвятили бы темам лесного царя. У нас есть группа Emerald Knight, если не ошибаюсь, которая записала балладу «Лесной царь» в очень тяжелом металлическом варианте. У нас есть известный деятель рок-музыки под названием Ник Рок-н-Ролл, который записал «Лесного царя», причем, именно, если не ошибаюсь, в переводе Жуковского слово в слово. Это такой современный громкий вариант, очень неплохой, но
Он скорее концертный, он из тех, которые заводят публику, но я не могу сказать, что он так уж хорошо слушается в записи. У Ника рок-н-ролла много других прекрасных песен, пластинок. Вот «Лесной царь» — это забавно, это интересно, но все-таки это не высшие его достижения. Поэтому я и не представил их здесь. Наш популярный питерский ансамбль «Терем-квартет» на своих балалайках исполнил Шуберта. И опять-таки это, наверное, очень хорошо для выступления, для исполнения в зале, когда публика уже разгорячена, когда публика стала полностью соучастником действа, и вот тогда это проходит, наверное, на ура. Но вот слушать это отдельно в записи мне показалось довольно скучновато. Ни в коем случае не хочу бросить камень в этих талантливых питерских музыкантов, это исключительно мое мнение, моя оценка, моя вкусовая ошибка, если это ошибка, скажем так. Но вот, пользуясь тем, что можно было выбирать из очень многого, я выбрал немножечко другую музыку. У нас уже кончается время, поэтому я вам дам послушать, наверное, две мои самые любимые интерпретации этой легенды. Чего я сам не ожидал, это того, что в число групп, которые я предложу вашему вниманию, войдет немецкая группа «Рамштайн». Группа которой, наверное, так правильно сказать, можно прямо пугать детей. Мамы могут ими пугать детей. Будешь плохо себя вести, особенно в музыкальных школах, да, будешь плохо играть гамму, заставим слушать «Рамштайн». Это тяжелый металл, громкий, ужасный, страшный, ну, прямо как волшебник страны Оз, которым пугали. Помните страшный, ужасный Оз? Так и страшная, ужасная группа «Рамштайн». Они написали песню по мотивам «Лесного царя», но полностью изменив содержание. Если у «Лесного царя» по берегу Рейна скачет человек, прижав к себе ребенка, и мы знаем, что там дальше происходит, то у них немножечко другой заход. А на борту самолета сидит папа с ребенком. Они летят на день рождения мамы, которое должно наступить через 3 часа. Они сели, они поднялись в воздух и даже, может быть, задремали. Чистое небо, все хорошо, они летят, но людям, поют они, не место в небесах. И небесный царь заглядывает в иллюминатор и говорит ребенку, что ничего не выйдет, не долетишь ты до мамы. И ребенок в ужасе, тоже ломая ручки, говорит: папа, папа, вот как же так? И папа ему говорит: да нет, все будет в порядке, но, как мы понимаем, все кончается очень плохо. Вот такой вариант был создан немецкой группой «Рамштайн», и вот сейчас мы эту песню как раз и послушаем.
Ein Flugzeug liegt im Abendwind, an Bord ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Garn. In 3 Stunden sind sie da, zum Wiegenfeste der Mama. Die Sicht ist gut, der Himmel klar. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Der Mensch gehört nicht in die Luft, so der Herr im Himmel ruft. Deine Sonne auf dem Wind, bring mir dieses Menschenkind. Das Kind hat noch die Zeit verloren. Da springt ein Widerhall zu Ohren. Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht, unter Wolkentreiber lacht, schüttelt wahr die Menschenfracht. Weiter, weiter ins Verderben, wir müssen leben, bis wir sterben. Und das Kind zum Vater spricht, hörst du denn den Donner nicht? Das ist der König aller Winde, er will mich zu seinem Kinde. Auf den Wolken tropft ein Chor, kriecht sich in das Gleisohr. Aus den Wolken tropft ein Chor, kriecht sich in das Gleisohr. Komm hier, bleib
in der Kabine. Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht, in Panik schreit die Menschenfracht. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Und um Herrgott leid das Kind, Himmel nehmt zurück den Wind, bringt uns unversehrt zu Erde. Aus den Wolken droppt ein Chor, kriecht sich in das Knallohr.
Aus den Wolken droppt ein Chor, kriecht sich in das Knallohr.
Это была песня немецкой группы «Рамштайн», их собственной интерпретации «Лесного царя». Кстати, совершенно не понимаю, почему, но сама песня называется «Далай-лама». И в заключение нашей музыкальной части нашей программы я хочу поставить действительно, наверное, мое самое любимое исполнение «Лесного царя». Тем более, что в этом будет определенная историческая справедливость. Сейчас я скажу, что я имею в виду. А балладу «Лесной царь» на музыку положил и Людвиг ван Бетховен. Но он, практически написав целиком балладу, так ее до конца и не довел. Она почти завершена. Настолько, что она даже опубликована в сборниках его произведений, в нотных сборниках. Но я не нашел ни одного исполнения ее в записи. Я не знаю, кто-нибудь в итоге сыграл балладу Бетховена «Лесной царь». Или она так и остается легким курьезом в этой истории. Но, тем не менее, сейчас мы будем слушать именно Бетховена. Сара Брайтман, знаменитая Сара Брайтман, та самая, которая должна была полететь на Международную космическую станцию, прошла у нас подготовку, но отказалась и не полетит. Та самая Сара Брайтман, которая была женой Эндрю Ллойд Вебера, автора «Иисуса Христа, суперзвезды», «Кэтс» и других знаменитых мюзиклов, и которая была первой исполнительницей многих женских ролей в его мюзиклах. Сара Брайтман, которая выпустила очень много дисков, добившись огромного успеха не только у любителей классической музыки, но и у любителей эстрады, эстрады в самом широком понимании этого слова, записала композицию под названием «Фильо пердуто» – «Потерянный сын». Когда она впервые была опубликована, она не привлекла моего внимания, с точки зрения «Лесного царя», потому что там не было указано ни композитора знакомого, ни автора слов знакомого. Только в переизданиях вдруг появилось по мотивам Бетховена и по мотивам «Лесного царя». Песня исполняется на итальянском, и официально у нее есть итальянский автор. На самом деле песня исполняется на мотив Бетховена и на текст, итальянский перевод «Лесного царя». Сара Брайтман. «Фильо пердуто».
Questo grande oh.
Это была Сара Брайтман, которая исполнила свою версию «Лесного царя» на мотив Бетховена и на итальянский текст, на итальянский перевод баллады Гёте.
Темы и интерпретации. «Лесной царь» и его отражение в музыке. На этом мы заканчиваем выпуск программы «C'est la vie», непериодические разговоры с Андреем Гавриловым, которую подготовили в студии режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Всего доброго.
До свидания.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».